Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что будет, если ты окажешься на необитаемом острове один на один с Библией? Что может помочь человеку выжить в экстремальной ситуации и не потерять человеческий облик? Как библейская притча о блудном сыне помогла появиться самому знаменитому в истории литературы роману? Можно ли сегодня написать культовый миссионерский роман? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, передача «Эпиграф» продолжает выходить в новом формате. Мы продолжаем с Олегом говорить про самые важные культовые, известные, знаменитые, читаемые христианские романы. Да? Классические христианские романы. И сам, как ты знаешь, вот, удивительно, но да, друзья, подключайтесь к нам, напишите о. Сегодня мы будем говорить, как вы поняли, о, наверное, самым действительно знаменитым романом, который написал христианин за всю историю мировой литературы, который вошел в плоть и кровь мировой культуры, стал любимой книжкой атеистов, агностиков, христиан разных деноминаций. Это, конечно же, «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо. Более того, это не просто книга, которую написал христианин, это книга, которую написал радикальный протестант. Да? Он родился в такой очень строгой пуританской семье. И, в общем-то, в принципе, в конце жизни вернулся, побуждав, так сказать, у него очень бурная жизнь была. Мне кажется, если написать роман о Дефо, он будет не менее интересным, чем книга «Удивительные приключения».
Неужели еще никто не написал? Мне кажется, наверняка, ведь просто, может, не переводили на русский.
Биографии есть, а вот чтобы вот такого авантюрного романа, да, вот не было. Так что, вот друзья, жалко. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, напишите, читали ли вы роман «Робинзон Крузо», как вообще вы к нему относитесь, давно ли читали. Я знаю, что у нас, вот, например, сотрудник, ну, один из, да, у нас замечательных сотрудников в Теос Медиа, вот, Евгений Калинин, у него это одна из самых важных семейных книг. Есть перед эфиром буквально, вот, я же провел опрос во ВКонтакте, в группе «Эпиграф», и, друзья, вот, можете нам писать через трансляцию в группе «Эпиграф» в Фейсбуке и во ВКонтакте, с удовольствием вот прочитаем ваши комментарии. И там вот я не ожидал, что именно «Робинзон Крузо» вызовет столько бурных эмоций, честно. То есть вот, ну, просто 32 комментария, да, под опросом, понимаешь?
Да.
То есть это удивительно. Книга, написанная в начале 18 века радикальным протестантом, она до сих пор почему-то вызывает такие бурные эмоции у читателей, ее продолжает читать, ее продолжает переиздавать в самых разных изданиях, и у книги
продолжают экранизировать
продолжает, и ссылаться на нее она, конечно, до сих пор оказывает мощное влияние, как, например, там тот же самый «Дон Кихот», и «Робинзон Крузо» также продолжает оказывать мощное влияние на массовую культуру, да. Сам автор, я уже говорил, что он какой-то вот невероятный по своей биографии, мы чуть-чуть, может, поговорим об этом. Он, по сути, прошел такой путь, очень близкий к пути своего героя. Почему «Робинзон Крузо» — это отчасти какая-то духовная биография, мне кажется, Даниэля Дефо, самого автора. Потому что авантюрист, бизнесмен, предприниматель, путешественник, он действительно неплохо так попутешествовал в своей жизни. Его, как и, например, Сервантеса, он попал в лапы пиратам, как-то откупается, сбегает очень удачно. Потом он попадает в тюрьму, он становится газетным магнатом. Знаменитый «Обсервер», который вот, известнейший британский обозреватель, да, известнейшая британская газета, до сих пор издающаяся, насколько я знаю, по крайней мере, в электронном виде она есть, ее основал Даниэль Дефо. Он попадает в тюрьму, и его там, да, там он становится потом основателем британской разведки. И потом, в конце концов, возвращается в Лона, вот, баптистской и... церкви родной.
В принципе, считается, что он основатель такой вот, ну, современной журналистики не в смысле, что до этого не было никакой журналистики, а он как бы задал форму этой журналистики. Он вот, можно сказать, изобрел многие жанры.
Он, конечно же, сформировал вот газетную журналистику. Вот давайте будем честными, да. Именно Дефо сформировал газетную журналистику, потому что он один, единолично выпускал газету три раза в неделю. Вот представь себе.
То есть вот человек, который... Человек, конечно, какой-то потрясающей энергии. То есть, ну, сколько он всего написал за свою жизнь, мы-то вот только Робинзона Круза помним, к сожалению. У него там нет несколько романов.
Моль Фландерс, например, да?
Да, Моль Фландерс, ну, ты знаешь, все-таки, ну, это уже для специалистов скорее все-таки.
Да-да, но это слабее, это менее, не так интересно. Хотя, действительно, вот если... И начал ведь писать, ему было 50 с чем-то лет, 50, mm-hmm. чуть ли не 9 лет ли. Вот, ну, то есть вот за 50 ему был, когда он mm-hmm. написал «Робинзон Крузо», точно. То есть, ну, поражаешься действительно как кипучей энергией. Но начнем мы, знаешь, с чего? Давай-ка вот расскажи-ка свое вхождение в свое знакомство с романом «Приключения Робинзона Крузо», когда ты впервые прочитал, и скажи-ка, вот ты перечитал в пересказе для детей Корнея Ивановича Чуковского?
Да, в детском варианте. У меня была книга, где-то, наверное, даже до сих пор на полках стоит где-нибудь, вот просто не смог найти. Отдельное издание, его несколько раз перечитывал. Хотя, должен тебе сказать, что вот не та книга, которую вот часто перечитываешь, как-то она все-таки такая, ну, один раз прочитал, все понятно. И сюжет, и все. Но, да, я читал именно такой вариант, не полный.
Угу. Но я могу сказать, что я прочитал ее уже в переводе, но мало что помню, если честно, mm-hmm. в детстве, вот каких таких ощущений. Наверное, на это наложилось то, что я к Робинзону Крузо вернулся уже отцом двоих детей. Mm-hmm. Да, отцом уже двоих детей, потому что, когда я готовил курс по зарубежной литературе, естественно, в этот курс я включил Робинзона Крузо, Даниэля Дефо. Без этого вообще мировая литература невозможна, я вот считаю, без этого романа невозможна мировая литература, потому что этот роман задал целый тренд, да, в литературный тренд, в который продолжает входить многие литераторы, несмотря ни на что. Смеясь, иронизируя над Робинзоном Крузо, подтрунивая над ним, но все равно они продолжают писать а-ля Робинзон Крузо. То есть они продолжают писать своих Робинзонов Крузо. И нужно сказать, что у него очень драматичный такой история взаимоотношений с русским читателем, потому что, к великому сожалению, сразу же, дорогие друзья, я очень вам советую, не читайте, пожалуйста, никаких пересказов. Mm-hmm. Вот это, yeah. это настолько оскопленный, настолько книга, теряющая на самом деле и драйв, и свое настоящее назначение, свои настоящие идеи и смыслы, потому что Корней Иванович Чуковский, будучи атеистом, просто вырезал все, что касается духовности, а это составляет нерв романа. Идеи религиозные и духовные идеи Даниэля Дефо составляют то, ради чего он, собственно, и сел писать этот роман, а не просто вот написать как приключенческий роман.
Ну, я бы сказал, это объем романа, а в пересказе он просто становится плоским.
Вот. Он вообще плоским и неинтересным. Да. И, как я с удивлением узнал, вот Женя Калинин написал, что существуют современные пересказы. Вот современные пересказы для меня вообще загадка, зачем их делать. Mm-hmm. Вот просто загадка, когда есть текст, и я, например, попробовал этот роман на своей старшей дочери и на младшая дочь, у которой очень избирательный вкус, да, специфичность ее заболевания и вообще вот ее мировосприятие, но вот ей Робинзон Крузо зашел просто, вот. 100%.
Ты знаешь, мне еще кажется, вот сейчас же есть вот эта тяга перехода от художественного повествования к документальному или псевдодокументальному. А Робинзон Крузо, извините, это вообще считается как нон-фикшн, в общем-то. Хотя, да, он, понятно, художественное произведение, но оно было написано в стиле нон-фикшена, и оно воспринималось и современниками даже зачастую как невыдуманное, как реальное, как публицистика, можно сказать. И современному читателю, которому... Да, мы знаем, что есть этот тренд на повышения интереса к нонфикшену, мне кажется, он как раз может быть более интересен.
Ну, вот, знаешь, я бы прочитал некоторые комментарии по поводу mm-hmm. романа, да, mm-hmm. чтобы начать разговор о самом Даниэле Дефо. Вот, например, Валера написал: «Робинзон Даниэля Дефо, как и серия книг Тарзан Берроуза, как и Циолу Семенолов, да, и всадник, ну, имеется в виду всадник без головы, Майна Рида, копии царя Соломона, Генри Райдера Хаггарда и Затерянный мир Конана Дойла в одном ряду». Ну, то есть, опять же, Робинзон Крузо вот так вот ставится в такой...
приключенческих
романов, часто романов, написанных для подростков. Или как в России в 19 веке, в конце 19-го, начало 20 века, это литература для отрочества, да? Вот для такого переходного периода. Вот Евгений Козлов написал: «Когда читал в детстве какое-то советское издание, недоумевал, почему же «Пятница мужчина»? Ведь куда интригующе читалось, будь это дикарка. Когда же читал полную версию, стало понятнее. Дефо же был пуританин. Там, где Робинзон читает на острове Писания и обращает в веру пятницу, мне кажется, это был своеобразный авторский манифест. Времена такие были. Колониальная политика или просвещение светом истины темных народов. Но все равно, даже при всем этом, в книге читалось некое превозношение белого человека над низшими формами». Вот такой очень сильный разрыв. Ну, Кристина Куплевацкая тоже написала очень довольно интересные свои впечатления. «Мой вариант: читала в детстве и перечитывала на филфаке. Книга нравится, но не скажу, что она любимая с детства. При этом не могу сказать, что она меня не особо впечатлила». И Дмитрий Левочский написал: «Перечитывал недавно. В детстве, кстати, часто издавалась какая-то куцая версия для школьников». Это вот как раз в пересказе Чуковского. «Только спустя несколько лет с удивлением узнал, что жизнь Крузо на острове – лишь часть книги. История побега из дома, странствий, торговли, отношения с людьми, покупка рабов. И в учебниках часто писали, что Крузо – это такой титан духа, великий труженик, а книга гораздо глубже. История жизни, приход к Богу, раскаяние. Хорошая книга, классная Одиссея». Я, кстати, с Димой целиком полностью согласен, потому что вот этот полный вариант романа, он невероятный, на мой взгляд. Давай-ка вот немножко буквально штрихпунктированно поговорим про Даниэля Дефо. Чем его путь схож с, собственно, жизненной дорогой, с жизнью его героя Робинзона Крузо? Вот что мы знаем о Даниэле Дефо?
Знаем, что он действительно родился, вырос в семье пресвитерианина. У него получил духовное образование, и даже его готовили для пасторского служения, но он предпочел такое более...
Он сбегает из семинарии, да? Вот.
Светскую жизнь.
Да, давай все своими именами назовем. Мальчик учился в семинарии, чтобы стать священнослужителем, он просто сбегает, по-моему, со второго курса семинарии. Он был очень молодым человеком, там, лет 16, по-моему, был. Вот. И сбегает, становится сначала помощником, а потом и партнером в одном торговом предприятии. Начинает ездить и колесить по разным странам после этого.
Да, но затем он возвращается в Англию, принимает очень активное участие в политике, причем он поддерживает Вильгельма Оранского, он выступает против яковитов, сторонников, скажем так, католицизма, высокой церкви, такого вот англиканства, ближе к католическому образца. Но вот он выступает против них и участвует в таких каких-то подпольных непонятных делах. Разведка, контрразведка.
Но это уже позже немножко.
Это
да.
Позже, но я имею в виду вот в своей биографии. И интересно, что он так это... Много споров ведется, кого он на самом деле поддерживал, какие были на самом деле его политические взгляды. Потому что он как журналист писал и за тех, и за других. И... Такое ощущение, что он был человеком таким вот сомневающимся и все пытающимся вот переосмыслить, скептически относящимся к разным вещам. И последовательно только вот в одном, вот в противостоянии якобитам. Вот это вот его было стремление. Но потом уже, да, мы же говорили, что да, к концу жизни он остепенился, успокоился, переосмыслил свою жизнь. И в чем-то, да, его опыт, наверное, ближе к опыту Робинзона в том, что Робинзон тоже переосмысливает, когда оказывается на острове в одиночестве. До этого он как бы действует, можно сказать, по какому-то вот духовному стремлению к чему-то такому непонятному. Его как бы носит по волнам жизни, он не задумывается, он просто вот делает так, не слушает родителей, он вот как бы сам по себе, но при этом это его само по себе, оно не предназначено какой-то цели, это не какой-то продуманный, не какая-то продуманная стратегия жизни, это просто вот такое какое-то рефлексивное действие. А на острове он задумывается, переосмысливает свою жизнь, с ним происходит, можно сказать, такое духовное перерождение, и он растет над собой.
Угу. Ну вот здесь, мне кажется, очень важно вспомнить несколько моментов. Во-первых, поговорить о том, какую роль религия, христианская вера, да, и вера в Бога играла в жизни Дефо. Он ведь родился в семье, ты его назвал пресвитерианский, не совсем так. Он родился в пуританской семье, что тогда, в общем-то, пресвитерианской церкви-то не было. Да, просто он родился...
Я читал именно... Обычно пишут пресвитерианскую. Надо, наверное, читать больше английские источники. Да,
это точно. Неправильность перевода. Он родился в классической пуританской семье. Соответственно, он родился в то время, когда не было, в общем-то, религиозной толерантности. То есть тогда считалось только единственная церковь. Это англиканская церковь. И ты помнишь пороховой заговор, да? То есть вот гонение на католиков.
Да, и... Одновременно гонение на
пуритан, на радикальный протестантизм.
Ну, на всех тех, кто не соглашался по тем или иным поводам с официальной англиканской церковью. Таких было много. Причем все-таки формировали тоже какую-то свою общность.
Плюс ты помнишь, что все-таки это время реставрации монархии, да, то есть это пост, скажем, это время после пуританской буржуазной революции, да, когда после правительства Оливера Кромвеля...
Ну, это еще и славная революция. Он славную революцию тоже заслал.
Да-да-да. Вот как раз это и славная революция еще, да, так называемая бескровная революция.
Скажем, такой большой период религиозного напряжения и религиозного поиска в английском обществе.
И здесь очень важно, нужно сказать, что идут именно 17-18 века. Это века, когда происходят самые важные религиозные диспуты в английском обществе. Да? То есть это богословские диспуты, зарождающиеся баптисты, собственно, методисты и так далее. Да? То есть это вот радикальная протестантская реформация в Великобритании, рождение новых деноминаций и церквей. Это все, естественно, находит отражение в публицистике того времени. И нужно сказать, что это очень сильно отразилось, конечно же, и на самом...
Большой вопрос — это взаимоотношения между церковью и государством, и... Ну вот, официальной церковью и неофициальной.
Собственно, как настоящая фамилия Дефо, это не Дефо, он родился в семье с очень простой фамилией Фо, да, приставку Д он уже на пике своей карьеры, и в этом весь характер Даниэля Дефо. Это, с одной стороны, стремление как-то поднять свой социальный статус, да, вот как бы показать, что приставка «Д» — это, понятно, приставка, которая свойственна дворянам, да, вот дворянскому сословию. И при этом это ирония самого Дефо над внимательностью, важностью вот этих всех дворянских титулов. Вот Дефо был в этом в противоречии весь. Да? С одной стороны, он к этому стремился, с другой стороны, он очень тонко над этим иронизировал. В частности, вот беря свою фамилию, собственно говоря, делая свою фамилию Дефо. Да? Ну, смотри, Жан-Жак Руссо в «Эмиле» пишет, что библиотека «Эмиля» будет состоять всего из одной книги. И вы думаете, это Библия? Нет, это Робинзон Крузо. И пока у человека не испортился вкус, пишет Жан-Жак Руссо, ее надо считать самой великой книгой. А почему он так считал, как ты думаешь?
Ну, Руссо любил потроллить, мы это знаем. Но я думаю, что для того времени это был прям такой неожиданный ход. Во-первых, то, за что вообще ценят эту книгу, как раз... в том числе атеисты, агностики, именно вот эта вот демонстрация независимости человека, то, что человек сам по себе ценен, то, что человек сам по себе способен построить такое мини-общество из самого себя, то, что человек не сойдет с ума, оказавшись в одиночестве. А напомню, что для традиционного общества человек всегда это... Человек — это часть некого семьи, профессиональной гильдии, сообщества, сословия. И человек воспринимается в первую очередь как вот принадлежащий к той или иной социальной организации. А Дефо пишет, что нет, человек, он может и сам по себе быть таким мини-государством из одного человека, который сам себе и хозяин, сам себе и работник, и сам себе и церковный служитель, и сам себе и проповедник. И я понимаю, что для Руссо, для других просветителей это было как раз вот прям вот медом для них. Они прям... Вот это им нравилось. Потому что они выступали как раз за такую эмансипацию, освобождение человека от власти социальных организмов и традиций.
Здесь очень нужно сказать, что прежде чем мы перейдем, уже нужно переходить, конечно, к Роману, но я бы хотел еще один момент, скажем, об одном моменте в биографии Дефо сказать, потому что это очень симптоматично. В общем, Даниэль Дефо и его роман «Робинзон Крузо» ведь не только рождает новый литературный тренд. То есть что это за литературный тренд? Это, приключенческая литература, которая становится мейнстримом в XIX веке. Да? Приключенческие книг было какое-то огромное количество, которое умирает сегодня, к сожалению, да, потому что мир меняется, и вот этот мир авантюризма, то есть мир, когда мы еще не знаем ничего о нашей земле, когда есть острова, где могут быть зарыты пиратские сокровища, да, или там остров какой-нибудь Монте-Кристо и так далее, уже нас так не интересует. Мы вроде бы как бы спустились, мы поднялись на самую высокую вершину и спустились на самую глубокую точку Мирового океана, да, в Марианскую впадину. Вроде как бы все знаем про это.
Как экономист скажу, это переход от экстенсивного пути развития литературы к интенсивному. От освоения пространства к освоению глубины человеческой психики.
Вот не знаю даже, хорошо это или плохо, да? Но
это есть.
Но нужно сказать, что вот как раз тогда Даниэль Дефо становится, еще при Британской революции началась такая штука в британской общественной жизни, как война памфлетов. Еще не было, собственно, газетной журналистики, как мы ее понимаем уже и видим ее в XVIII веке, но уже появляются памфлеты. Джон Мильтон, знаменитый, да, министр иностранных дел, я забыл, как его там должность, он какой-то секретарь в палате какой-то там, значит, у Оливера Кромвеля, его статус был равен статусу министра иностранных дел, да, пишет на латыни оправдание британского народа, да, почему британский народ имел право казнить своего короля, да, нечестивого, да, как считали британцы. И вот, собственно, битва памфлетов продолжается, и главный противник Даниэля Дефо становится еще один выдающийся писатель. Если Даниэль Дефо родился в 1660 году, то, собственно, другой его противник родился в 1667 году. Я, конечно, имею в виду Джонатана Свифта, да? Великого английского публициста, священника англиканской церкви, еще одного протестанта, написавшего еще один роман. Я думаю и надеюсь, что мы об этом романе поговорим, потому что еще раз, да, он заслуживает этого. «Путешествие Гулливера». Мне кажется, «Путешествие Гулливера» особенно актуально сегодня, потому что Свифт гениально предвозвестил вот все этапы развития современного индустриального общества в своем романе. И, собственно, «Путешествие Гулливера» было написано как сатира на Робинзона Крузо. В самых первых строчках романа мы читаем, что Лемюэль Гулливер был сыном, женился на дочке ростовщика, как бы это ссылка на Даниэль Дефо, он был, да, ростовщик и предприниматель, да. То есть там вот четко это. И он впервые попадает, первое путешествие, он попадает на остров, но не на необитаемый, а на обитаемый остров, да. И то есть вот эта перекличка. На самом деле там была вот эта война памфлетов, за которой весь Лондон следил, да. То есть представитель радикальной публицистики, то есть публицистика радикальных протестантов, это Даниэль Дефо, защищающий, да, религиозную оппозицию, да, в Великобритании своим пером, своим талантом. И, собственно, Джонатан Свифт, это представитель англиканской церкви. Они обрушивались друг на друга памфлетами. Джонатан Свифт вообще называл Даниэля Дефо своим личным врагом. И это невероятно. Два титана сражались, весь Лондон, вся Англия, в общем, на самом деле, наблюдала. И, слушай, не поверишь, первый тотализатор был. Люди делали ставки, кто победит в этом споре, но никто не выиграл, потому что и Джонатан Свифт, и Даниэль Дефо одинаково были талантливыми публицистами, да, и влиятельными публицистами, влиятельными общественными деятелями своего времени, да. Мы помним, что за один из памфлетов, прости, кратчайший способ расправиться с оппонентами, если я не ошибаюсь, где, собственно, Дефо иронизирует над англиканами, над вот таким делает, он пишет его от лица такого консервативного англиканина, в общем-то, делая его достаточно глупым. И он сделал это настолько талантливо, что англикане вообще вначале приняли, ну, на серьезных щах все это дело и сказали, слушайте, ну, наконец-то хороший текст, вот правильное предложение, всех их надо казнить сразу же и немедленно, да. А потом, когда распознали, поставили его к позорному столбу, который стал, собственно говоря, триумфом Даниэля Дефо. Вот так, такое время. И вот в такое время, уже будучи немолодым человеком, Даниэль Дефо пишет свой роман «Приключения Робинзона Крузо». Давай попробуем разобраться в оставшееся время, почему он так выстрелил, почему он до сих пор волнует читателей, почему его до сих пор читают, в конце концов. Кто был, ну, для начала, предыстория романа, как он возник и кто был его реальным прототипом?
Ну, там был моряк, сейчас как его...
Александр Селькерк, да.
Селькерк, помогу. Да, спасибо. Который действительно некоторое время провел на необитаемом острове, о котором потом была книга издана о его жизни. И Дефо на основе этого, но со своими идеями, со своими представлениями и с желанием показать, что человек может действительно в одиночестве выжить и не сойти с ума, и оставаться нормальным, и построить что-то такое вроде мини-цивилизации, что у человека есть все потребное для этого внутри него, вот он написал про «Приключения Робинзона Крузо».
Я должен сказать, что немножко я тоже вклинюсь по поводу предыстории, да, ведь Александр Селькерк даже пытался как-то в суд подать на авторские права, тогда вообще об авторских правах никто не имел никакого-то четкого мнения, то есть невозможно было фактически отстоять свои авторские права. Но люди все равно пытались это делать, безусловно, в суду, да, то есть он там, значит, говорил о том, что Дефо использовал его историю, его книгу, хотя на самом деле, скорее всего, Дефо-то и не читал книгу самого Селькерка, он прочитал, скорее всего, воспоминания капитана Роджерса, который упоминает историю как раз Селькерка, потому что именно Роджерс находит его на необитаемом острове, да, и здесь вот очень важно, что история Робинзона Крузо — это не история Селькерка, да.
Ну, и я думаю, что все-таки история о моряке, оказавшемся после кораблекрушения на необитаемом острове, ну, это достаточно такая понятная история. Если, ну, как бы для англичан, для морской нации вообще-то, людей,
просто которых... нации, не просто для морской нации, а более того, это в то время это страна, которая фактически владела основными морскими пространствами, то есть она была империей морской. Уже.
Ну да, и сам Дефо, он путешествовал по морю. Он вполне мог себе, он мог и услышать истории просто вот моряков, которые рассказывали о подобных случаях. Мог сам задуматься, а вот что, если вот корабль сейчас потерпит крушение, если нас выбросит на Нептун, что тогда? То есть это вполне логичный повод для мыслей. Угу. Так что я думаю, тут предыстория, это скорее ну, такой повод,
да,
может
я...
быть, история.
Согласен с тобой, несмотря на то, что остров, на котором нашли Александра Селькерка, который находится недалеко от побережья Чили, с той стороны, собственно говоря, да, Южной Америки, в общем-то, называется остров Робинзона Круза, его переименовали островом. Сделали островом Робинзона Круза. На самом деле, ведь как раз Александр Селькер, который пробыл там 3 года и что-то несколько месяцев на этом необитаемом острове, он как раз показатель того, как может одичать цивилизованный человек. В общем-то, Селькер был корсаром, что тогда было вполне нормально для английского моряка. Корсарством занимались все, и корсарам давали рыцарские титулы за их заслуги перед британской короной. Да?
Это была такая официальная часть, можно сказать, часть морских сил неофициальная.
Причем Селькерк, собственно, высаживают на необитаемый остров в полной амуниции. Ему дают запасы еды, мяса, пороха, огнестрельного оружия. Но, естественно, это все заканчивается в результате, и Селькерк вынужден, собственно, сам учиться добывать себе мясо там. И когда приезжают моряки, они видят одичавшего человека, который бегает быстрее собак по острову, представь себе. Он перегонял, собаки не могли догнать этого человека. То есть, когда Роджерс его взяли на судно, он становится, кстати, боссманом в результате на судне. Неплохо так, да, для найденного на необитаемом острове человека. Когда они высаживают, чтобы пополнить запасы, ему дают матросов, то как бы вся эта команда, она не успевает. Он единолично приносит несколько коз, которые убивает собственными руками. То есть это вот образ как раз человека, который очень быстро приспосабливается к диким условиям, становится сам диким. А для Даниэля Дефо очень важно другой вопрос. Да? Вопрос, как человек, британец, а для него это очень важно, как британец может сохранить цивилизацию? Как он может сохранить человеческий облик? Да,
британец и христианин.
Британец верующий, и... Да, важно. Здесь очень важно, он не христианин. То есть он из христианской семьи, но здесь вот очень важный момент, да. Вначале он не христианин. То есть он из христианской семьи, но он, в общем-то, классическая история, да?
Все-таки, судя по тому, что мы читаем, что он слушал проповеди, скорее всего, ходил в воскресную школу. То есть у него есть некий христианский опыт.
Да, и здесь очень важно, вот образ, облик и образ Робинзона Круза, он нас нацелает к одной из библейских историй. На самом деле для романа Даниэля Дефо важны два очень важных библейских повествования. И первое повествование Даниэль Дефо закладывает сразу. То есть мы видим путь, собственно, Робинзона Круза. Да? Что это за путь Робинзона Круза? От кого к кому?
Да, путь блудного сына, фактически.
Совершенно верно, это притча о блудном сыне.
Ходит от родителей, да, он претерпевает множество несчастий, потом возвращается, обретает богатство, положение в обществе. И...
Владеет рабами при этом даже.
Да, да, да. Ну, это для той эпохи это как раз вполне понятно.
И вдруг он попадает, но при этом это человек, который, и очень интересно, ведь для чего Даниэль Дефо понадобился необитаемый остров для своего героя?
Ну, для осознания себя. Это такой своего рода подвиг пребывания в пустыне, даже можно сказать. Это его эпитемия в каком-то смысле. То, что долина смертной тени, которую он прошел и понял неправильность своей предыдущей жизни и необходимость полагаться на Бога, и необходимость перемены в жизни.
И здесь это действительно так. По сути, Робинзон Крузо — это Евангелие от Даниэля Дефо. Да? Это Евангелие, многие это называют Библией просвещения, да? Библией эпохи просвещения. Да. Да? Потому что, с одной стороны, Робинзон Крузо — это четкий человек протестантской реформации, да? Это образ человека. Ведь на самом деле, почему, зачем нужно, еще зачем нужно Даниэля Дефо поместить своего героя на необитаемый остров? Потому что он должен промотать свое наследство. Потому что Робинзон, Даниэль Дефо считает, что человек, находящийся, то есть убегающий из... убегающий от Бога, убегающий от взаимоотношений с Небесным Отцом, с взаимоотношением со своим Спасителем, он, собственно говоря, рано или поздно промотает. Собственно, у Даниэля Дефо произошло точно так же, ведь он умирал в нищете, да? Да, он умирал, у него был полный банкрот, владевший многим-многим.
Печальная история.
Да, но при этом ему-то памятник ставят на деньги его домовладелицы, она его похоронила. Да? И только через 100 лет памятник был, вот тот памятник, который сейчас стоит, поставили его, его поклонники, да? Значит, редактор журнала Christian World, да, объявил, сделал объявление, что вот у нас нет, мы не почитаем память замечательного христианского автора, автора христианского романа Даниэля Дефо, вот давайте соберем. И огромная сумма была собрана, у него огромная оказалась армия поклонников, и поставили вот этот тот самый памятник. То есть, по сути, Даниэль Дефо предвосхищает то, что с ним будет произойти, происходить, но он как раз говорит о том, что Робинзон ни с чем. Да? Он, кораблекрушение — это символ жизненного краха героя. Да? Жизненного, потому что он промотал. Он находится вдали от Бога. Это очень четко, ясно и понятно дает Даниэль Дефо понять своему читателю. То есть Робинзон Крузо — образ грешника, образ блудного сына, который взял принадлежащую ему часть имения и промотал его.
Да-да-да.
И это очень четко и ясно читается у него. И очень интересно, что же происходит. Вот я, знаешь, я специально выписал себе вот этот кусочек о том, как, что же происходит с самим, самим героем. Итак, естественно, единственная книга, он находит еще одно судно, терпит кораблекрушение, он плывет к этому судну и находит там, естественно, единственную книгу, которую там находит, он находит Библию. Mm-hmm. И вот, собственно, Робинзон Крузо один на один с Богом и Библией. Он, естественно, приходит в такое состояние депрессии. Что делать? Жизнь закончена. Он может умереть на этом острове один, и никто его никогда не найдет. Когда я размышлял о том, это вот отрывок из романа, когда я размышлял о том, что в этой одинокой жизни, на которую я был обречен, не только сам я обратился к небу и начал искать помощи у руки, приведшей меня сюда. Ну и стал по воле провидения орудием, которое спасло жизнь, а может быть и душу бедного дикаря, это уже там говорится о пятнице, да, чуть-чуть вперед мы забегаем, дало ему познание истинной религии христианского учения, да, и, ну вот, это немножко, я вперед забежал, да, про пятницу написал, вот этот кусочек, да, прошу прощения. Я взял Библию и, начиная с Нового Завета, стал серьезно читать ее. Но я обнаружил, что сердце мое было больше занято злыми делами моей прошлой жизни. Затем, когда я дошел до слов «Его возвысил Бог в начальника Спасителя, дабы дать покаяние и прощение грехов», идет скобочки. Даниэль Дефо, нужно, чтобы читатель точно понял, о чем он, что он имеет в виду. Здесь говорится о Господе Иисусе Христе, который умер на кресте, взял на себя наказание за грех, потому может и прощать грех, примечание автора. «Я стал искренне умолять Бога о даровании мне покаяния и прощения. Я отложил книгу и, подняв руки к небу, вне себя от радости, громко закричал: „Иисус, сын Давидов, Иисус, ты превознесенный начальник и спаситель, дай мне покаяние“. Это был первый случай в моей жизни, о котором я могу сказать, что молился в истинном смысле этого слова. Ведь я молился в полном осознании своего положения перед Богом. Я оглянулся на свою прошлую жизнь с таким ужасом, и мои грехи показались такими страшными, что моя душа не желала получить от Бога ничего, кроме избавления от угнетавшей меня тяжести вины». Здесь просто классическое описание духовного возрождения, да, так как его понимали баптисты того времени. Да. И здесь ведь это краеугольный камень. Все начинает меняться. А что происходит после того, как Робинзон Крузо вот, произносит молитву покаяния, получает духовное возрождение? Что же происходит в его-то жизни?
Ну, он же обустраивает пространство вокруг себя, он же там и дом, и одежду себе новую шьет, и засевает там часть земли семенами, которые нашел. То есть он, как бы сказать, он от отчаяния переходит к стремлению, можно сказать, устроить маленький кусочек цивилизации в этом необитаемом мире. Он, может, цивилизовывает это пространство, именно руководствуясь тем, что вот он возрожден, и он может свое вот это возрождение душевное, духовное, перенести на физическое, то есть проявить тем самым на практике свое вот обновление.
Да, у нас вот есть комментарий, Евгений написал: «Ой, я и не знал, что Робинзон Крузо и Гулливер противники». Да, это такой вот очень интересный факт из истории литературы. Ориноко впадает в Атлантику, а мне в книге жутко не понравился момент самоподчинения Пятницы белому человеку в пустыне или тюрьме. Здесь, ну, действительно, момент колониального взгляда британца очень специфичен. Ведь Даниэль Дефо был абсолютно стопроцентным британцем. Да? Он считал, что вот их задача Великобритании — нести свет евангельской истины и великой британской культуры к темным народам. И вот этот самоподчинение Пятницы ведь на самом деле не настоящий дикарь, он литературный дикарь. Он таким, каким его представлял такой британец, абсолютно стопроцентный британец Даниэль Дефо. Да?
Ну, вообще, это такой образ дикаря, один из первых образов дикаря вообще в европейской литературе, образ, который станет потом очень важен, потому что это как раз то зеркало, можно сказать, ну, не зеркало, это некое точка, вокруг которой строится сама идея цивилизации. Что если есть цивилизация, должен быть дикарь, которого цивилизация цивилизует, и который может позволить цивилизации взглянуть на себя глазами наивного наблюдателя. Того, кто задает наивные вопросы, как Пятница задает наивные вопросы Робинзону, который Робинзон, кстати, зачастую не знает ответов.
Да, очень сложно. Он говорит, зачем, ну...
Дьявол-то зачем вообще тогда?
Да, нужен? Великому Богу, ну, создавать зло, в общем.
Да.
И создавать дьявола.
Не уничтожать это зло. Если он сильнее дьявола? Сильнее. Ну все, значит, он его может уничтожить, потому что он до сих пор не уничтожил.
Вот
и Робинзон как-то вот теряется.
Да, и это, кстати, очень хорошее пособие по практической апологетике, между прочим, роман, да? То есть там действительно Дефо, знал ли он, понимал ли он или не понимал, но он поднимает очень важные вопросы практической апологетики, да, практического миссионерства.
Но, смотри, тут как раз какой интересный момент, я уж немножко затрону, то, что Дефо, можно сказать, немножко выступает против традиционной модели церкви, потому что в традиционной понятии церковь – это единый организм, и человек всегда находится в церкви. Он не может существовать вне церкви, потому что в церкви обряды, в церкви исповедь, причастие. И даже если это отшельник, живущий в одиночестве, он должен регулярно приходить к исповеди и принимать причастие. Заметь, что Робинзон Крузо сам по себе церковь. У него личные отношения с Богом. У него... Ему не требуется ни здания, ни обряды, ни икона, ничего. Это вот такой вот прям чисто-чисто такой реформаторский подход, даже не лютеранский. Это уже даже...
Да-да-да,
вот,
это радикальный протестантизм.
Да, радикальный,
пуританское,
которое заходит дальше Лютера. И нет вот этого, что есть специальный человек, специальные люди, специально обученные, которые могут приходить к Богу, который молится за всех остальных, а остальные этих людей просто вот...
Каждый христианин становится священником Богу, да? Это вот чувствуется в Робинзоне.
И сам же становится евангелизатором.
Да-да-да.
Нет специально обученного миссионера. Каждый должен нести свет Евангелия сам. И при этом напороться на то, что, да, специально обученный человек нашел бы, что ответить Пятнице. Естественно, у него же есть образование, он же читал книжки, он же не только Библию знает, но и другие, и апологетику, и историю церкви. Робинзон сталкивается с тем, что евангелистом быть не так-то просто, как это кажется. Угу. Это тоже важный момент. То есть у Дефо такое все-таки нет у него однозначного отношения. Он показывает, что вот эта модель, у нее есть свои ну, какие-то свои недостатки, над которыми надо работать. Он указывает слабые места, в том числе и в пуританизме.
Вот, вот это я и называю как раз феноменом великого романа. Да? Роман больше, чем мог заложить даже автор. То есть Даниэль Дефо закладывает в роман гораздо больше, чем... есть в тексте, да, потому что он как раз закладывает очень спорные вопросы, с которыми потом столкнется не одно поколение миссионеров. И поэтому я все-таки считаю, что как раз роман «Робинзон Крузо» — это миссионерский роман. Почему? Потому что что происходит с Робинзоном Крузо? Он ведь не просто обретает духовное возрождение, да? Он ведь не просто пытается остается цивилизованным человеком, он воссоздает цивилизацию от начала до конца вокруг себя. Он воссоздает сельское хозяйство, он даже, собственно, флот пытается сделать, да, он пытается сделать лодку, там, выдалбливает лодку эту, он даже, более того, он делает себе зонтик, чтобы что? Чтобы не походить на туземцев, чтобы вот не было вот этого вот опаленного зноем и солнцем лица. И здесь он на самом деле, вторая книга, которая, библейская книга, вторая библейская история, которая есть в «Робинзоне Крузо», это, конечно же, книга «Бытие», да, когда Бог создает вселенную, собственно, в «Робинзон Крузо», как может человек сохранить человеческий облик по Даниэлю Дефо? Только одним способом. Только с помощью христианской цивилизованности, да, только с помощью, собственно, христианского мировоззрения, и христианской, то есть духовности, религиозной духовности, да, воссоздавая все. И очень интересный посыл. Он долго считал, что он один на этом острове. И что самое главное, важное в радикальном протестантизме, вообще вот в евангельском движении? Ведь к чему устремлены всегда были радикальные протестанты? Евангельские христиане, баптисты и так далее. Самое главное, вот что должна церковь совершать, самая главная миссия церкви?
Ну, демонстрировать обновленную жизнь.
И не просто
и проповедовать.
Это. Да, и служить другому человеку, да? То есть исполнять свою миссию, то есть проповедовать Евангелие. Кому проповедовать Евангелие? Там собачке, которая у него появляется, да? Значит, птичкам, зверям недостаточно. И здесь очень ну,
кстати, заметь, а ведь тоже он, можно сказать, проповедует Евангелие самому себе, в каком смысле. У него нет зрителя человека, его зритель, единственный его свидетель – это Бог, единственный, кто его видит.
Да,
он свидетельствует о своей вере перед Богом, фактически, вот до появления пятницы.
Да, и очень важно, ведь ты сказал, что он там вот сеет зерна, он не сеет зерна, на самом деле он находит вот ячмень.
Да, не сначала, да,
потом он проставит. Находит ячмень, а он испорчен морской водой, и он, значит, он из карманов шелуху вытряхивает перед своим окном, да, дома своего, да, и в какой-то момент он вдруг видит, что взошел ячмень.
Да.
То есть, и он сначала говорит, это я шелуху, она, значит, взошла. То есть он включает такой рационализм, такой просвещенческий, да? Ну, то есть, как бы, вот это именно поэтому. А потом он думает, но для того, чтобы ячмень взошел, нужно его посеять, нужна благоприятная почва, нужно в определенное время года это сделать, и определенные условия. И это точно Божье благословение. То есть таким образом он видит, что на каждое его действие, как возрожденного христианина, Бог отвечает благословением. И одно из самых важных благословений – христианин не может быть без служения. И Бог посылает ему пятницу для того, чтобы у возрожденного христианина Робинзона Крузо появилось служение другому человеку. И в этом, кстати, как раз Робинзон Крузо – образ такого колониального британца. Да? Да, колониальная политика не просто, чтобы расширить Британскую империю максимально далеко, да, свое влияние, но самое главное – это нести христианскую цивилизацию там, где тьма, языческая тьма, да, и вот этот вот все плюсы и минусы вот от такого колониального британца роман показывает. Это мы вот только какие-то очень важные, может, моменты мы в романе посмотрели сегодня. У нас время подходит к концу. Давай-ка вот подытожим буквально. И вот уже буквально минута у нас осталась. Я скажем, с твоего разрешения резюмирую, да, наш разговор. Mm-hmm. Сегодня, мне лично кажется, что сегодня этот роман продолжает привлекать внимание читателя по одной простой причине. Это очень живой, развивающийся текст, несмотря на то, что он архаичен по языку, Робинзон Крузо во многом наивен, и многие вещи там наивны. Но он, знаешь, он передает какую-то динамику вот живого христианства, да, такого открытого. Это прежде всего рассказ о возрожденном христианине, который хочет что-то сделать, который хочет послужить Богу. И у него есть продолжение, есть трилогии. Они, ну, два продолжения Робинзона Крузо не такие интересные, на мой взгляд. Но все-таки мне кажется, что Робинзон Крузо — это очень важный роман для нашей культурного пространства. Он до сих пор продолжает оказывать влияние, и это влияние он оказывает именно благодаря своему евангельскому посылу, евангельской вести. Олег, большое спасибо, что сегодня мы поговорили про такой важный роман. Друзья, каждый понедельник мы говорим про самые важные книги и те духовные смыслы, которые мы в них видим. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.